Илья Бойшов. Путь Мури. Имеющим путь, как равный тем, кто не имеет его, посвящается. Часть 14. На горной баварской дороге разыгралась метель. В «Фольксвагене», у которого заглох мотор, маялась молоденькая студентка. Разумеется, в ее сумочке валялись совершенно никчемные сувенирчики, все эти крохотные, пушистые белки и мыши, пудра, помада. Но самую нужную в данных обстоятельствах вещь она беспечно оставила в общежитии. Глупышка еще раз вытряхнула содержимое сумочки на сиденье рядом с собой, однако мобильный телефон не мог появиться из ниоткуда. Единственным утешением послужила выкатившаяся подушечка мятной жевательной резинки. Машина между тем остывала. Ноги в туфлях уже замерзли. Легкомысленно надетые чулки и платья, чуть только прикрывавшие задик, также быстро предали ее. «Мамочка!» – пискнула девица. То, что неминуемо должна была пропищать, когда снежный порыв залепил лобовое стекло. «Милая моя мамочка!» Слизывая мелкие слезинки, студентка уставилась в белое безнадежное стекло. Никаким дворникам уже не под силу было соскрести всю эту налипшую груду.
«Мамочка!»
Еще раз взмолилась она. В это время ей почудилось какое-то странное царапание. Девчонка настолько перепугалась, что открыла дверцу, и тут же нечто снежное, залепленное, с поседевшими усами, прыгнуло ей на колени.
«Кот!»
– взвизгнула она. В свою очередь Мури, стоило ему лишь втянуть в себя воздух, пропитанный косметикой и слезами, тотчас убедился, с кем имеет дело. Студентка не смела и пикнуть, когда Мури принялся ворочаться на ее коленях. Наконец он улегся, а метель усилилась. Еще раз перерыв всю сумочку и безуспешно попытавшись завести мотор, девица впала в настоящую панику. Психоз снабдил ее прежде немыслимым слухом. Теперь в шуме ветра студентка расслышала постороннее завывание. Скинув с колен пригревшегося было гостя, раздетая, обезумевшая, она схватила сумочку и выскочила во мрак кромешный. И как оказалось вовремя. Совершенно неожиданно на пустой дороге показался старый скрипучий грузовичок. Он провизжал всеми своими колесами, милосердно остановившись прямо перед носом девчонки. Уже одного вида этой развалюхи и надсадного скрипа ее тормозов было достаточно, чтобы самым решительным образом отказаться от услуг ее владельца. Но страх девицы возвысился над остатками разума. Студентка вцепилась в распахнувшуюся дверь, готовая безоговорочно вскарабкаться в кабину к самому дьяволу. «Какое вероломство!» Мяукнул Мури, оставленный в замерзающем салоне вместе с вываленной на сиденье чепухой. «Как она посмела забыть меня!» Он катапультировался из обреченного «Фольксвагена», и впереди девицы оказался на протертом сиденье рядом с невидимым в темноте шофером.
«Этот чертенок не с вами?» — спросил водитель.
«Нет!» — отвечала девица, решительно спихивая Мури и забираясь сама. «Приблудился неизвестно откуда».
«Все равно не помешает», — неожиданно решил шофер. «Вам далеко?»
«Мой городок милях в 15», — заерзала она на сиденье.
«Нет проблем», — поспешил успокоить ее спаситель.
Проворно угнездившись в тепле, девушка наконец-то принюхалась и присмотрелась. Тревога тотчас отразилась на ее лице, ибо всю кабину пропитал нехороший запах. Кроме того, едва уместившийся в низкой кабинке огромный черноволосый мужчина, разговаривающий с заметным акцентом, зародил в ней беспокойство. Однако грузовик уже тронулся.
«Не волнуйтесь, фрейлин, я никуда не сверну», — пообещал шофер, поглаживая усы и еще больше подстегнув своим заявлением утихнувшую было девичью панику. Схватившись за руль, он запел странную песню. «Довольно я в Австрии пожил, пора махнуть на восток, через Мюнхен и через Берлин, вот только деньжат соберу».
Кот согнанный вниз, к педалям, сразу узнал сараевского сборщика трупов. Грузовичок здорово крутануло на обледеневшей дороге, однако сапог великана хладнокровно повелевал тормозом. Под отчаянный и запоздалый визг пассажирки очередная пропасть осталась по левому борту.
«Мой городок совсем недалеко»,
— вновь принялась твердить девица.
«Только умоляю вас, потише».
«Да не пугайтесь вы. Если ваш город по дороге, значит, минутное дело. Вскоре запрыгните на свое крылечко».
Однако он послушно сбавил скорость, и здесь девчонка неожиданно для себя самой выложила ему, как на духу, что обучается в колледже, который находится в 50 милях от родного дома, и вот на выходных собралась к родителям.
«Сегодня мой путь был таким ужасным».
«Это не путь», — успокоил ее шофер. 50 миль от дверей колледжа до уютной спаленки, в которую мама приносит по утрам теплое молоко. Это даже не путешествие.
Его тон и проницательность по поводу обязательного и утреннего маминого подноса подействовали на студентку, словно горсть феназепама. К тому же снежный заряд унесло в сторону. Обледенение исчезло, и дорога повела себя совсем мирно.
«Откуда вы знаете про молоко?» – поинтересовалась фрейлин.
«Молоко, само собой, разумеется», – отвечал Геркулес. «А вот, кажется, там вдали и ваш город».
И действительно, после очередного спуска шоссе выпрямилось, словно разжатая пружина. Метель в горах осталась за спиной, а впереди, еще вдалеке, проснулись неоновые огоньки.
«В доме, в который незачем спешить, обязательно найдется камин и теплые туфли», — заявил шофер. «И батареи там всегда будут горячими». «Путь», — задумчиво продолжил он. «Слушайте, фрейлин, жизнь моя разбита, почти уничтожена, и я ее себе вновь возвращаю. Вот это и есть основание иметь настоящий путь».
Заметив, что девушка слушает, шофер продолжил.
«Зовут меня Болислав Зонжич. Я серб. Мои родственники, мать, братья, дяди погибли. Жилище осквернено. Соотечественники разбежались. Вот и повод к действию».
«Вы так спокойно говорите об этом», — заметила притихшая фрейлин. «Будто бы все это в порядке вещей и...»
«Нет-нет», — грустно отвечал огромный серб. «Я же сказал, это лишь повод. У одних повод один, у других иной. К несчастью, путь начинается чаще всего с неприятных вещей».
«Неприятных?» — воскликнула девица. «Да я не знаю, что бы со мной было, если бы подобное случилось с отцом или с матерью».
«Я отплакал свое», — просто ответил шофер. «К сожалению, Господь на многих надевает котомку и дает им в руки посох именно после подобного несчастья. Хотя я встречал и святых, эти идут без всякого принуждения. Важно то, фрейлин, что любая дорога не кончается просто так. Нужно иметь в виду нечто самое важное, самое главное, чтобы ее закончить. Лично для меня путь просто обязан завершиться истинным домом, без которого человек – ничто, и вся его жизнь – пшик».
«И где вы собираетесь остановиться?» – робко спросила девица.
«Пока не знаю», – честно признался словоохотливый серп. «Чувствую только, что дорога моя не так и длинна. По крайней мере, она закончится здесь, на земле. А ведь некоторые идут от звезды к звезде и уверены, конец их мытарств находится где-нибудь в районе Альфы Центавра. И не смейтесь, их дом там вполне может быть деревянным, покосившимся, с маленьким окошком и бурьяном вокруг. Но он стоит того, чтобы истоптать кучу сандалий. Он того стоит, чтобы попрыгать со звезды на звезду». «Впрочем, — продолжил ее странный спутник, — я ведь и таких встречал, кто убежден, никакого дома и быть не может. И за одной дорогой непременно начинается другая.
«Ну, моя спальня и камин, и всего в 5 минутах езды отсюда», — сказала девица совершенно резонно. «Если ничего не случится с вашей разнесчастной машиной, она не рассыпется, и вы сдержите слово, я окажусь на своем крыльце и возле своей кровати, и тогда я не понимаю, о чем вы говорите».
«Нет, милая фрейлин, 1000 раз нет. Я говорю об истинном доме, послушайте. Если на чистоту, если уж очень честно, вы ощущаете счастье, когда переступаете свой порог. Разве вам никуда не хочется уйти вновь из вашего гнездышка после того, как вы вдоволь насидитесь у камина и отоспитесь в своей кровати?»
Грузовичок несся по пустой освещенной дороге, город мерцал впереди, и, кажется, все для девицы завершалось вполне благополучно.
«Пожалуй, хочется», — подумав, ответила девушка. «Дня 3-4, и в родительском доме мне становится скучно. Ведь не могу же я вечно с крылечкой любоваться всякими там закатами».
«Значит, вы признаете, что у вас еще нет дома», — воскликнул Болислав. «Так послушайте, из истинного дома уже никуда не тянет, а теноры, которые люди часто принимают за свои дома, пусть даже называют их виллами или дворцами, не более чем временные пристанища. Ведь большинство, проживая там, продолжает тосковать о чем-то большем, не так ли? Все они тоскуют о дороге, которая приведет их к настоящему дому».
Вы слушали главы из романа Ильи Бойшова «Путь Мури». Читал Кузьма Стомаченко. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Редактор Александра Медведкина. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.